Глава 15. Люди против монстров. Сергей, Подмосковье. За сотню метров до затора и столкнувшихся машин я показал жестом Захару, что сейчас разворачиваемся, и он тут же сбросил скорость, чтобы дать мне пространство для маневра. Развернулся я красиво, как в фильмах, наверняка оставив следы резины на асфальте. И тут же поехал в лобовую на слегка отставших скатов, которые даже слегка зависли от такой наглости. С удовлетворением отметил, что осталось всего 2 неподраненных из 8. Мимо них мы и проехали, пока не раздумывали. А те, что получили попадание из нашего разномастного, но мощного оружия, кровожадность не утратили, но резко потеряв скорости, растянулись на 400 метров. Я вообще еще не видел ската, который, будучи серьезно ранен, пытался бы скрыться. Горилоиды те да, а вот скаты нет. Может, они себя воображали самураями, которым лучше погибнуть на поле боя, чем спокойно умереть в постели? Или до последней секунды надеялись, что все же вырвут у людишек победу и перли в атаку до конца? Но в каком-то смысле, если у тебя есть преимущество в битве с ними, это и к лучшему. По крайней мере, не надо их разыскивать, чтобы трофеи получить. А то подраненный летающий монстр, будь он трусоват, мог бы черти куда улететь. Попробуй потом, доберись до тушки. «Справа! Горилоиды!» — внезапно закричала Наташка. И действительно, справа из подъезда выскочила пара лохматых монстров и рванула к дороге. К нашей машине они добежать не успевали. Я кинул взгляд в зеркальце заднего обзора. Захар только развернулся, и вот его машине они дорогу вполне могут перегородить, если им такое желание придет в голову. А легковушка не грузовик, чтобы на ней можно было бы таранить монстров весом в 1,5 центнера. Это как сбить оленя на дороге. Ему, конечно, не поздоровится, но и пассажирам легкового авто тоже. Решение пришло в голову моментально, я начал притормаживать. «Петька, Сашка, палите в рыжих, когда мимо проезжать будем, забудьте про скатов!»
«Если они про нас забудут!» — нервно крикнул Петька, но они с Сашкой уже начали выцеливать горилоидов.
Я ехал максимально плавно, нервно косясь на 2 целых скатов, которые, приободрившись при виде того, что я замедляюсь, рванули к нам с той же стороны, с которой бежали и горилоиды. Нужно было и самому все рассчитать, чтобы не попасть в переплет, и надеяться, что и мои напарники все сделают правильно. Сашка с Петькой не подвели. Без всякой ненужной спешки они засадили в горилоидов тогда, когда это было наиболее эффективно, на точке максимального сближения, когда наша тачка еще не проехала мимо, и промазать было сложно. А они не промазали. Один горилоид завалился вперед замертво. Мой новый ствол в руках Петьки реально впечатлял. Я увидел, что горилоиду снесло из дезинтегратора полбашки. Другой неловко повалился на бок. Сашка уничтожил в хлам его левое колено. Скаты, пользуясь своей скоростью, тем временем подлетели к нам уже 5 метров. Наташка аж взвизгнула, увидев их так близко. Но тут я резко вильнул влево, увеличивая дистанцию, и нажал на газ, чтобы от них оторваться. «Эх, какой трофей остался валяться!» — грустно сказал Сашка, выцеливая скатов и дожидаясь, когда ствол перезарядится. «Заберем потом, когда всех скатов порешим!» — ответил я, стараясь ехать так, чтобы скаты не были слишком далеко. Очередной залп уже по скатам тоже дал позитивный результат. Один скат тяжело просел и стал отставать. «Взял слишком влево», — огорченно сказал Петька. «Про этого забудь. С ним машина Захара разберется», — сказал я. «Я ускоряюсь, чтобы от него оторваться. Займемся подранками».
«Ой, еще один горилоид выскочил из того же подъезда и бежит на перерез машине Захара», — доложила Наташка.
«Тут я уже ничего поделать не мог». С волнением следила за подраненными скатами, к которым мы подъезжали, и за тем, как Захар отреагирует на появление горилоида.
К счастью, годы дают не только проблемы со здоровьем, но и опыт вождения. Горилоида во второй машине заметили, круто уклонились влево, чтобы избежать столкновения с ним, и расстреляли до того, как уцелевший скат, отставший от нашей машины, успел к ним приблизиться на опасную дистанцию. «Знаешь, Серега, я думал, что ты сошел с ума, но похоже, что все может получиться», — неожиданно оптимистично заметил Петька. «Не сглазь», — коротко ответил я, подъезжая поближе к трем подраненным скатам, тут же радостно устремившимся нам навстречу.
«Три больших грузовика, метрах в 400, едут так, что могут приехать к нам», — выпалила Наташка оживленно. «Это же хорошо».
«Не уверен в этом», — ответил я. «Все одинаковые? А краска какая?»
«Один большой, два поменьше», — доложила малая. «Цвета у них разные. Большой белый, есть еще серый и синий».
«Следи за ними тоже, говори, если точно сюда поедут», — распорядился я.
«Нам бы побыстрее расстрелять этих скатов, собрать добычу и свалить куда подальше».
«Если точно сюда приедут, то нифига из твоего списка не успеем», — ответил Петька. И они с Сашкой выпалили по двум приблизившимся на дистанцию выстрела под раненым скатом, сбив обоих. Опыт стрельбы из движущейся машины сказывался на эффективности. Я немного замедлил машину, чтобы и третий подлетел поближе. «Грузовики разные, значит, скорее всего, не военные или полиция, а гражданские, как мы. Если добрый и пушистый, то все ок. А если гады какие...»
«Так что делать-то будем?» — всполошился Петька.
«Хотел бы я знать», — ответил я. И они выстрелили по третьему скату. Судя по тому, как он рухнул бесформенной грудой вниз, уложили сразу на повал.
«Этот твой дизин... Ну, новый ствол реально хорош», — возбужденно сказал Сашка. «Скоро к нам сюда выйдут. Точно?» — снова доложила Наташка.
«Ладно», — решился я, — «не хочу рисковать. Сейчас приторможу, до других подранков далеко. Выскочите, соберете трофеи с этих трех, поедем навстречу Захару. Остановим машины, ляжем на сиденье, как будто тачки пустые. А вось эти грузовики просто проедут проспект насквозь и свалят по своим делам. Тогда и займемся остальными подранками». Мы успели. Причем я даже умудрился поставить тачку так, чтобы загородить туши убитых горилоидов у подъезда. Раненого горилоида и здорового как раз успели грохнуть из машины Захара. И легли они рядом со своим убитым первым товарищем. Облутать мы их не успели, только затормозить и повалиться на сиденье, надеясь, что звук моторов наших машин не выдал наше местоположение, и они просто проедут по своим делам. Я скорчился, засунув голову между сиденьями, чтобы видеть изображение с камеры на пульте квадрокоптера в руках Наташки. Квадрокоптер я велел ей посадить на крышу соседнего дома так, чтобы с нее высовывался только его передок с камерой. Прекрасно понимая, что если люди в грузовиках заметят в воздухе квадрокоптер, то точно заинтересуются тем, кто это тут с такой игрушкой работает. Может, они и проехали бы мимо, но как раз около этого перекрестка на них сагрились два из трех оставшихся подраненных скатов. Такой подарок судьбы никто бы не пропустил, и они не стали. Машины остановились, один из шоферов просигналил, и из кузовов выскочило человек 8. В гражданской одежде, как и мы, джинсы, рубашки и ветровки, и у каждого в руках инопланетный ствол. Детали было трудно различить, но даже на крохотном экране можно было уверенно рассмотреть, что оружие неземное, уж больно оно внешне отличается. Скаты, конечно, были тут же добиты, и трофеи с них забрали. Я аж скрипнул зубами, но что тут поделать? Прямая встреча с неизвестными была слишком уж опасной для нас. Оставалось только надеяться, что они снова погрузятся в грузовики, поедут дальше, и наш ущерб ограничится только этими двумя скатами. К сожалению, весь этот шум привлек и последнего раненого ската, оставшегося по другую сторону перекрестка. Видимо, он был ранен особенно тяжело и летел очень медленно. Его, конечно, тоже заметили и грохнули. При этом мое внимание привлек необычно выглядящий выстрел. Один из приехавших бойцов выстрелил из своего оружия, чем-то похожим на лазерный луч. Значит, есть и такие стволы, просто раньше они нам не попадались. А вот после этого нам все же повезло. Собрав трофеи с третьего ската, группа погрузилась и поехала дальше, покинув проспект. На всякий случай мы еще минуту полежали, мало ли что. Но вновь поднятый в воздух квадрокоптер показывал, что машины добросовестно удаляются все дальше и дальше. Выйдя из машин, мы тут же облутали оставшуюся добычу, а то мало ли что, и снова придется экстренно прятаться. Трофеи оказались неплохими. Помимо зарядов, причем снова попался один на волю, получили еще один навык.
Навык «Пристальный интерес новичок» дает способность ощутить, когда кто-то, замаскировавшись, внимательно изучает вас.
«Тоже, полагаю, никакого обмена. Оставляем себе», — сказал я.
«Шутишь, что ли?» — ухмыльнулся Петька. «Представь, ты в баре на другой планете. Там полно привлекательных женщин. А у тебя этот навык. И ты понимаешь, полный ты отстой или все же кто-то тобой интересуется?»
«Да уж, несомненно, именно это и является самым ценным в этом навыке», — проворчал я, но все же тоже улыбнулся. Напряжение понемногу отпускало. Мало того, что сцепились с 8 скатами и уцелели, так еще и наткнулись на другую компанию охотников и тоже разошлись краем. А решение принимал в этой ситуации я, и вся ответственность тоже была на мне.
«Ты лидер группы, так что, думаю, тебе и стоит заюзать этот навык», — сказал уже с серьезным лицом Петька.
«Ну, раз ты так считаешь», — согласился с ним я. «Если решение принимаю в основном я, хотя, конечно, когда Семен рядом, он частенько принимает это бремя на себя, то мне и нужно знать, если кто-то нами интересуется. Интересно только, насколько избирательно действует этот навык. А то что, если я его усвою и буду потом дергаться каждый раз, как на меня пролетающая синица взглянет? С другой стороны, если посмотреть на другие навыки, то бестолковых среди них нет. Все работают безукоризненно». Закрыв глаза, я сжал колечко с навыком в кулаке, пожелав его усвоить. Открыл интерфейс и зачитал описание, что появилось в нем после усвоения навыка. В описании навыка появилась дальность его действия – 200 метров. От снайпера на удаленной дистанции не спасет, а вот от таких, как мы, с оружием для короткой дистанции – очень даже может быть. Ну что же, буду теперь прислушиваться к своим ощущениям. Похоже, только опытным путем особенности работы этого навыка и можно узнать.
«Ну ты, Серега, даешь с этой неожиданной стрельбой по скатам», — покачал головой Петька. «И не скажешь уже, что ботаном был. Чисто в стиле Семена действовал».
«Тоже мне скажешь, Петь. Да я никогда ботаном и не был, если немного задумаешься. Память у меня хорошая, а так... Хулиганов, увлекающихся спортом, ботанами, наверное, не стоит называть».
«Вот ты ботан стопроцентный», — ответил я.
«Их, молодежь, молодежь, слова-то вы используете такие, что и непонятно, о чем вообще сейчас говорите», — покачал головой Захар. «Ты что, Петя, имел в виду? Что Сергей хотел стать ботаником?»
«Да, конечно, университет сейчас работать не будут. Но пусть наших женщин поспрашивает. Уверен, что они тебе много про травы рассказать смогут. И про те, что в гастрономических целях можно использовать, и про те, что в лечебных. В особенности вот Елену и Галину спроси. Они много времени в деревне прожили».
Ну, поржали мы, конечно, с Петькой не без этого, хотя Захар и обиделся немного. Кое-как объяснили деду, что такое ботан. Но мысли мои были далеко. Как там отец и мать? Живы ли еще? Телефон уже с полчаса показывал, что связи нет.
Попытка отправить СМС с запросом к родителям, как у них дела, не увенчалась успехом. Скорее всего, монстры разгромили часть подразделений сотовых компаний, а может и часть вышек вывели из строя. Мало ли, там скаты вздумали гнездиться, антенны им мешали. Но тут же я встряхнулся, заставив себя сосредоточиться. Что это я разнюнился в разгар опасной вылазки в город, заполненный монстрами? Вернемся на базу, буду там, за бетонными стенами, рефлексировать и переживать.
«Серый, сюда мотоцикл едет», — сказала вдруг Наташка после излюбленного занятия — сбора трофеев с монстров, и вновь приступившая к работе с квадрокоптером, и уточнила.
«С мотоциклистом».
«Один», — уточнил я.
«Ага»,
— ответила дитя. «Откуда едет?»
«С той стороны, где затор из машин».
«Ну, мотоциклист там без проблем проедет», — сказал Петька. «Что, и от него будем прятаться?»
«От одного человека не будем», — уверенно ответил я. «Главное, смотри, Наташка, чтобы еще кто за ним не объявился».
«За ним что сделал?»
— не поняла малая, удивленно подняв голову от экрана. «Не приехал тоже, мало ли. Он на самом деле не один», — пояснил я.
«Ага»,
— ответила она. Насколько близко к нам уже мотоциклист, спрашивать не стал. Квадрокоптер наш контролировал местность в радиусе полукилометра вокруг. Зоркая и бдительная Наташка должна была его заметить сразу на границе этой территории. Тем более, прислушавшись, я услышал и тарахтение мотоцикла. Заинтересовавшись, и все остальные с интересом стали ждать, когда из-за затора выйдет мотоциклист.
«Он из наших», — вдруг сказала Наташка.
«Что ты имеешь в виду?» — удивился я.
«У него фризер за спиной болтается», — пояснила малая.
Еще несколько секунд, и мотоцикл выехал из-за машин, оказавшись в сотне метров от нас. Молодой парень в кожанке, мотоцикл крутой, из самых дорогих. Не ожидавший увидеть нас, мотоциклист удивился и даже на пару секунд притормозил, колеблясь, не развернуться ли. И только потом, видя, что мы не наводим на него оружие, или еще по какой причине, несколько расслабился и подъехал к нам.
«Приветствую», — сказал он, притормозив около нас. «Вначале был засомневался, но, судя по вашему составу, вы явно не банда».
Я попытался оценить нашу компанию со стороны. И то верно. Пара молодых парней, 7-летняя девчонка и 12-летний пацан, а все остальные пенсионеры. Точно, бандой мы быть не можем по определению.
«Я Сергей», — представился я.
«Мы не банда, верно? Просто группа друзей и родственников».
«Я Дмитрий», — ответил тот. «Ну, раз вы хорошие люди, то можете сделать доброе дело. Тут метрах в 600 банда рыжих монстров осадила отделение полиции. Мужики еще держатся, можете сами судить по выстрелам, но вряд ли выдержат осаду долго. Мне там одному делать нечего, а вот вас может хватить, чтобы выручить служивых».
Повисла небольшая пауза. Предложение было абсолютно неожиданным. Сходу отвечать на него не имело смысла. Выстрелы вокруг стали настолько привычными, что в них никто особо и не вслушивался. Главное, чтобы совсем близко не звучали, чтобы не подходить туда.
«А мы ж туда на машинах не сможем добраться. Там же затор. Только на твоем мотоцикле и проедешь», — сказал Петька.
«Если решитесь, покажу свободный путь в обход. Я там полчаса назад проезжал, искал одиноких монстров. Ну, блин, одни стаи». «А с нами поедешь, если решимся?» — спросил я. И тут же подумал, что оба ответа ничего не решают, если он нас планирует завести в засаду. «Пойдет с нами, выстрелит в спину, не пойдет. Не факт, что в указанном месте не справится с нами и без него».
«Если решитесь, то ради правильного дела я присоединюсь», — ответил твердо тот. «У меня никаких проблем с полицией никогда не было, если не считать штрафы за превышение скорости. Я впервые в жизни вещь, Украл час назад вот этот самый мотоцикл прямо из салона. Но думаю, что это не в счет, прежние правила уже не действуют. А он всяко лучше моей старой рухляди. Да и будь у меня раньше проблемы с полицией, это тоже было бы не в счет. Теперь мы все на одной стороне. Люди против монстров».